звучит радио «Свобода»? «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Радио «Свобода». Сегодня адвокат Валерий Шухардин, пресс-секретарь российского ресурсного центра Amnesty International Наталья Сергеева и исследователь Amnesty International по России Федерика Бер. Вообще-то в эту субботу я планировала рассказать о том, что творится в некоторых российских исправительных учреждениях, и в частности в одной колонии на территории Кировской области. Там, судя по рассказам очевидцев, жуть, что происходит, и обсуждать это мы должны были вот как раз сегодня, но от обсуждения темы пришлось отказаться временно, поскольку одного из экспертов, приглашенных для участия в программе, забрали в арестный дом. Снова забрали. Я имею в виду Льва Пономарева. На сей раз он, по мнению суда, виноват в том, что в день проведения Дня гнева в Москве 12 августа не подчинялся требованиям милиционеров, а раздавал интервью журналистам и мешал проходу граждан. Так что теперь вот Лев Александрович потихоньку превращается в арестанта со стажем. Amnesty International признала его узником совести, и я попрошу рассказать, почему. Кроме всего прочего, вот ровно в тот день, когда суд 7 сентября, когда суд вынес решение относительно того, чтобы отправить Льва Пономарева в арестный дом, в этот же день на пресс-конференции в Москве начальник московской милиции, сославшись на опыт зарубежных коллег, предложил ужесточить наказание для участников, организаторов несогласованных акций. Вот почему он это сделал и какой из этого может выйти толк, каковы будут последствия. Об этом обо всем мы сегодня и будем говорить. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Звоните на телефонный номер 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01. В принципе, эти номера телефонов указаны на сайте Радио Свобода, который находится по адресу www.svobodanews.ru. В общем, вот такой небольшой превью я сделала к сегодняшнему разговору. А теперь, прежде чем мы начнем что-то обсуждать, еще предлагаю послушать фрагмент интервью, который я записала с Львом Пономаревым накануне, собственно, вот этого судебного разбирательства, в результате которого он и отправился в арестный дом. Давайте послушаем.
Я не ожидаю справедливого судебного рассмотрения этого вопроса. И это очень печально. Не только для меня, а, по-моему, для общества. Если бы это был только случай со мной, скажем так, вот я бы знал, что вот меня таким образом суды преследуют, это еще было полбеды. Но я подозреваю, что в таком состоянии тысячи людей идут в суд, не надеясь на справедливое судебное рассмотрение этого.
Валерий, вы были и на первом суде, по которому Льву Пономареву дали трое суток ареста за проход по улице в день государственного флага. И вот в этот раз, когда суд учел доводы милиционеров, которым не понравилось то, что Пономарев стоял на улице, раздавал журналистам интервью. Расскажите, пожалуйста, принципиальная разница была между вот этими заседаниями? Вообще, как это все происходило? Действительно ли все было так фатально, как об этом сказал Лев Пономарев? То есть никакой надежды на справедливость?
Ну, на самом деле, конечно же, было все достаточно несправедливо. И как первое судебное разбирательство было несправедливо, так и второе. Даже придя на второе судебное заседание, Лев Пономарев избрал совсем иную позицию защиты. Он, предвидя то, что судебное разбирательство будет несправедливым, он решил отказаться вообще от помощи защитников в этом судебном заседании. В начале судебного заседания был заявлен отвод мировому судье, поскольку этот судья не может просто-напросто объективно рассмотреть дело и вынести какое-либо независимое, скажем так, законное решение.
Я тут поясню для слушателей, что как раз вот эта судья, которая рассматривала дело в отношении Льва Пономарева, до этого отправила на трое суток и на четверо суток тоже в арестный дом, соответственно, господин Косякин и господин Удальцов, это активисты Левого фронта, которые были тоже задержаны 12 августа в день гнева.
Да, именно, как сказать, свидетелем этих процессов в отношении Удальцова и Косякина был непосредственно сам Лев Пономарев, потому что он выступал там в качестве свидетеля на этом суде, и прекрасно видел, как действительно судья, это же судья, выносил абсолютно неправосудное решение, давал абсолютно необъективную оценку доказательствам, приведенным в судебном заседании, в том числе показания милиционеров, которые полностью не соответствовали тому, что происходило 12 августа на Тверской улице возле дома номер 8.
Вот вы все-таки поясните, пожалуйста, что же конкретно, что вменялось в итоге в вину Льву Пономарёву? Может быть, я просто так утрирую, сказав, что его фактически арестовали за то, что он интервью давал на улице.
Вообще, на самом деле, вопрос очень, если с юридической точки зрения смотреть, то вообще сложный, потому что тот протокол, который об административном правонарушении, который был представлен в суд, вообще не содержит описания событий правонарушения. И, по большому счету, суд, который рассматривал дело, не вправе был выносить какое-либо, скажем так, обвинительное решение, поскольку просто-напросто нет описания этого события, и он не мог выходить за рамки этого протокола правонарушения. Но суд, в общем-то, у нас восполнил неполноту действий, скажем так, и документов, представленных сотрудниками милиции, и решил все-таки установить какие-либо события. Ну, в частности, по второму процессу действительно менялось то, что он стоял якобы то ли на тротуаре, то ли на проезжей части, и мешал проходу граждан в метро. Это возле дома номер 8, где метро никакого нет. И так и написано было в решении суда. Вот. А сам милиционер, который непосредственно давал показания в судебном заседании, он достаточно так интересно всегда отвечал на вопросы, говорил, на вопрос суда, то есть все-таки... Когда был вопрос ему задан, какие все-таки действия совершал Пономарев, которые вы считаете противоправными, он говорил, что он давал интервью журналистам против мэра Москвы. И когда к нему подошли милиционеры с требованиями какими-то, то он эти требования выполнял и продолжал давать интервью против мэра Москвы. Вот именно так он и сказал. То есть, видимо, это является противоправным действием в нашей стране, давать интервью, и, в общем-то, по сути, получается, за это его и арестовали.
Но вы знаете, небольшую ремарку сделаю. Я, когда анонсировала эту программу на сайте «Радио Свобода», www.svobodnews.ru, получила комментарии к записи, и там, в частности, один из посетителей сайта задавался вопросом, а почему тогда не привлекли к ответственности журналистов, которые стояли там с Пономарёвым и точно так же мешали проходу граждан, вероятно. Да, и проходу самого Пономарёва, который, может быть, и хотел бы от них сбежать уже, да, и подчиниться требованиям милиции, а журналисты его окружили плотной цепью, встали и никуда не ушли.
Даже более, там свидетели, которые были допрошены в суде, указывали, что, в общем-то, проходу граждан мешали никак не журналисты и Лев Пономарев, а сами милиционеры, которые перегородили всю эту дорогу, все
оставили
пешеходные переходы,
проход.
Да, вот, и, в общем-то, не давали людям вообще просто-напросто спокойно проходить по этой улице,
ну,
по тротуару.
Видите, судья, видимо, решила как-то на этом не заострять свое внимание. Федерико, насколько я понимаю, Amnesty International вообще-то еще в 2006 году признала Льва Пономарева узником совести. Вот. Он тогда как раз первый срок свой отбывал за то, что организовал, опять же, неразрешенный властями митинг по поводу памяти жертв террористического акта в Беслане. Расскажите, пожалуйста, почему и для чего вообще вот Amnesty International вдруг объявляет такой статус, да, человеку конкретному? Что это значит для него и для этой конкретной ситуации?
Мы, конечно, не только защищаем права на свободу собраний, и мы стараемся защищать все права человека, и включая права на свободу слова и так далее. И в этой ситуации, сейчас, в сегодняшней ситуации, мы видим, что очень много людей задерживают только за то, что они проходят на улице, хотят высказать свое мнение, хотят участвовать в разные акции. Их с этого задерживают, они должны заплатить штраф. Это явное нарушение права на свободу собрания. И надо просто пользоваться случаем. Это в рамках более широкой стратегии с акциями, которые тоже проводятся в других странах для защиты прав свободного собрания здесь в России. И мы, конечно, не можем каждый раз делать такое заявление, это бессмысленно. Конечно, мы понимаем, что и такие люди, как Удальцов и другие, были узники совести. У нас есть достаточный материал, видеоматериал, фотографии, тоже материалы судебного процесса, чтобы сказать, что эти решения не были приняты справедливым, что человека просто отказывали свои права человека, права на свободу собрания.
Я сейчас попрошу вас рассказать, тем не менее, подробнее все-таки о том, что же такое, что подразумевает статус узник совести, да, чтобы люди понимали, слушатели в том числе. Но сначала мы послушаем короткое объявление на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Валерий Шухардин, пресс-секретарь Российского ресурсного центра Amnesty International Наталья Сергеева и исследователь Amnesty International по России Федерика Бер. И сегодня мы рассказываем о ситуации, связанной с правозащитником Львом Пономаревым, который сейчас вот уже отбывает свой третий административный срок за участие в и организацию несанкционированных митингов, хотя, по большому счету, обвинения звучат как сопротивление законным действиям сотрудников милиции. Amnesty International, крупнейшая международная правозащитная организация, признала Льва Пономарева узником совести. И вот расскажите мне, пожалуйста, Наталья, что же это означает конкретно для Льва Пономарева и конкретно для, может быть, российских властей, которые теперь знают, что да, вот Пономарев узник совести. Причем, насколько я понимаю, уже в третий раз.
Здравствуйте, во-первых. Amnesty International, насколько я понимаю, второй раз именно в отношении Льва Пономарева дает ему этот статус узник совести. Третий раз, да? Вот Фрида меня поправляет. Что вообще, в принципе, значит статус узник совести? Узник совести дается, как бы, Amnesty International считает узником совести человека, который получает заключение за мирное осуществление своих прав. За мирное осуществление прав на свободу выражения, свободу там, слова, свободу собраний, религиозных своих свобод.
А именно поэтому International никак не хочет признать узником совести того же Михаила Ходорковского, да, о чем постоянно говорят правозащитники и упрекают
вопрос,
вас.
Мы, конечно же, ожидаем всегда. Тут немножко сложнее. Я думаю, что если будет еще время, то Фрида более подробно это объяснит, как и, следовательно, более компетентно в этих вопросах. Человек не призывает к насилию в своих высказаниях. Человек мирно осуществляет свое право на собрание. Да? Что конкретно это означает для Льва Пономарева? Это общественное давление, возможно, какое-то на власти, то, что его...
То есть вы искренне считаете,
его ситуацию,
что...
Его ситуацию еще более, как бы, заметили, еще более таким образом обострили. На самом деле, возможно, для суда это не будет иметь какого-то дополнительного значения. То есть сертификат о том, условно говоря, сертификат о том, что Льву Пономарёву присвоен статус узника совести, вряд ли повлияет, конечно, на нашу систему.
И не должен быть вообще.
А?
И не должен быть.
И не должен, да, потому что это общественная организация, которая таким образом выражает свое мнение, да?
А вы вообще верите, что в современной России возможно общественное давление на власть? Но в том смысле, что власть действительно прислушивается, посмотрит на то, что говорит общество, то, что говорит правозащитная организация Amnesty International, вот назвала Пономарёва узником совести, и все скажут, ой-ой-ой, действительно, что-то нужно делать.
Да, вижу, слышу иронию, вижу иронию в ваших глазах, понимаю, что, наверное, сейчас это действительно звучит немножечко наивно, но нужно смотреть в будущее. Тоже, конечно, наше общество развивается, и когда-то я очень надеюсь, что это действительно будет так.
Вот, кстати, если говорить о будущем, не за горами тот день, вообще, я, конечно, с опасениями об этом думаю, с серьезными, когда в российское законодательство могут быть внесены поправки, в соответствии с которыми вообще люди, которые пытаются как-то организовать неугодные властям митинги, акции и прочее, эти люди будут подвергаться не просто штрафам или административным арестам, а их могут уже сажать конкретно на долгие сроки в колонии. Во всяком случае, такое предложение в итоге прозвучало от руководителя московской милиции Владимира Колокольцева, который вот 7 сентября, в тот день, когда Пономарёв судился, а Колокольцев, значит, в это время раздавал интервью, и, в частности, он сказал, что было бы неплохо, наверное, ужесточить наказание для участников несогласованных митингов вплоть до нескольких лет тюрьмы. И я предлагаю послушать вот фрагмент его выступления на этой пресс-конференции, где он как раз ссылается на опыт зарубежных коллег. Пожалуйста.
Порой мы призываем сотрудников милиции работать на высоком профессиональном уровне. В качестве примера приводим действия наших коллег в западных странах европейских. То достаточно посмотреть на законодательство этих европейских стран и посмотреть на действия полиции, каким образом они пресекают все незаконные, несанкционированные мероприятия в городе, то становится ясно, что мы просто не идем ни в какое сравнение. Если в той же Франции до 3 лет лишения свободы штраф до 45 тысяч евро, то как мы можем реагировать? Одним методами убеждения? Одного из организаторов недавнего мероприятия в центре города оштрафовали на 500 рублей. Это что, соизмеримо с теми проблемами, с которыми сталкиваются москвичи и гости столицы?
Это был Владимир Колокольцев, начальник ГУВД Москвы, точнее, фрагмент его выступления на недавней пресс-конференции. Вот скажите мне, пожалуйста, Фредерико, относительно действия в западных странах полиции. Там вообще можно себе представить, что полиция или государство каким-то образом пытаются вмешаться в проведение акции, митинга или там демонстрации какой-то, организованной обществом?
Я не знаю, это случай, который ссылается господин Колокольцев. Надо, конечно, посмотреть, почему этого человека получил 3 года колонии, как он говорит. Но права на свободу собрания очень крепко зафиксированы в Конституции Российской Федерации, в законе Российской Федерации, как и в международной конвенции, которая подписана, ратифицирована Российской Федерацией. И там совершенно ясно, что государство – это средства разные подходу к этому закону, который сейчас в России очень явно видно. Активисты понимают, что так как они человека, они люди, они имеют права человека на свободу собрания. Им это не дает государство, они сами по себе уже имеют это право. И я думаю, что это гораздо больше понимает, это было бы хорошо, если правительство России это тоже больше понимает. А сейчас часто относятся к этому права, как будто бы правительство Москвы имеет какое-то полномочие дать доступ к этому закону. Нет, и это совершенно не то.
Вы, тем не менее, все-таки, пожалуйста, поясните. Возможно, вам интересна практика, ну, в том числе стран, государств европейского, членов Европейского Союза. Там вообще нужно согласовывать. Ну вот решили люди провести митинг, не знаю, в поддержку свободы слова, например, да, им нужно куда-то идти, в муниципалитет, в мэрию, говорить, что дайте нам, пожалуйста, место, где мы будем это проводить. Или они просто ставят перед фактом и выходят, что мы будем там-то, тогда-то, и все.
Ну, вообще тоже есть в многих странах есть законы, которые регулируют, как надо информировать правительство о том, например, если организатор акции читает, что там собирается там очень большое количество людей, конечно, они должны информировать об этом администрации, там, власти. Но я участвовал в всякие разные демонстрации и в Германии, и во Франции, и в Англии. Я не помню такие случаи, когда просто за то, что люди пошли на улицы, уже, и даже если это было не разрешено, их содержали. Там, наверное, люди, которые участвовали в какой-то акции, они должны явно нарушать закон других граждан.
Ну, там вести себя агрессивно, бросаться на полицейских, еще что-то проявлять, какие-то еще действия незаконные. Наталья, пожалуйста.
Да, вспоминается не такой давний случай с Amnesty International Франция в июне, когда был визит премьера Путина во Францию, устроили такую акцию «Спортим ночь Путину», они ее назвали. Они ездили по городу и скандировали такие вещи, как Путин, правам человека не закусывают, там...
Французы.
Да, где права человека. В этот момент у Путина был с его, значит, коллегой, французским премьер-министром, официальный ужин. Они, активисты Amnesty International, раздавали листовки о людях, которые пропали без вести в Чечне, и также проводили такую акцию. Они на домах, на всяких зданиях в центре Москвы, было бы прекрасно, в центре Парижа, демонстрировали такой маленький ролик про права человека в России, такой с...
Видеоролик.
Да, видеоролик, там, с матрешками. И, насколько я знаю от наших коллег, они не должны были специальное разрешение для этого получать, но они были не очень уверены, что полиция их не завернет. Они очень долго ездили по городу, они показали этот ролик там перед Эйфелевой башней, в каких-то очень туристических кварталах, очень многим людям раздали эти листовки, подписали петиции. И только когда они уже подошли к зданию посольства Российской Федерации, это был тот дипломатический квартал, тогда полиция их попросила не нарушать мирный покой граждан и разойтись. Это была уже глубокая ночь, они действительно собрались и разошлись. Ну, то есть при этом было очень много поводов уже их задержать, потому что они вели себя вызывающе.
Но при этом... Задержать, так еще осудить, да, и арестовать.
И посадить.
Вот, пожалуйста, в действие.
У нас есть слушатели, желающие высказаться на данной... Счет. Геннадий из Ленинградской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, Геннадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Думаю, вот, на мой взгляд, на Западе, если организатор митинга, демонстрации в законном порядке заявят об этом, никакая полиция их дубинками не будет бить и разгонять не будет. Это мое мнение. А вот в аналогичном случае у нас в России как раз можно получить и дубинкой, и быть побитым и так далее, и быть разогнанным. Я считаю, что даже сам премьер призывает к незаконным действиям. Фактически дубинками-то нельзя бить людей в этом случае. А он призывал отоваривать.
Да, пожалуйста, Геннадий. Я просто хотела прокомментировать, что это ходит. Они все выступают, баламутят граждан. Вообще все хорошо. Они тут общественное спокойствие нарушают.
А вопрос мой следующий. Как фамилия судьи, которая вынесла Льву Пономареву два незаконных вот таких приговора, и насколько его во втором случае времени отправили в арестантский дом? Спасибо большое.
Спасибо, Геннадий. Я просто сразу сделаю небольшую ремарочку. Это не приговоры. Это решение суда, все-таки административное дело, не уголовное. А Лев Александрович сегодня вечером как раз выходит уже из арестного дома. А теперь, Валерий, расскажите, что за судья?
Ну, были два разных судьи. Первый судья, это был у нас судья Пронякин, это район Арбатский, города Москвы. А вторая судья была Боровкова Ольга Юрьевна, которая 7 числа как раз выносила решение об аресте Пономарёва на 4 дня, на 4 суток. Сегодня эти 4 суток заканчиваются.
Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Валерий Шухардин, исследователь Amnesty International России Федерико Берр и пресс-секретарь Российского ресурсного центра Amnesty International Наталья Сергеева. Мы говорим об истории Льва Пономарева, который сейчас содержится в арестном доме, и о предложении начальника московской милиции ужесточить наказание за несанкционированные митинги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Владикавказе продолжают хоронить погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва стали 18 человек, включая смертника. Пострадавших теперь уже около 170. За медицинской помощью обратились еще пятеро. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при взрыве пострадали 5 милиционеров. Взрывное устройство сработало ночью на пути следования автомобиля с сотрудниками Нижегородского ОМОНа. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, в 9-ю годовщину трагедии. Мемориальная церемония пройдет в Нью-Йорке на месте башен Всемирного торгового центра, разрушенных в результате терактов. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня в своей подмосковной резиденции в Гурках с руководством парламентских партий. Партия «Единая Россия» предложила президенту Медведеву трех кандидатов на пост губернатора Новосибирской области. В списке главный федеральный инспектор в области Владимир Головко, мэр Новосибирска Владимир Городецкий и временно исполняющий обязанности губернатора Василий Юрченко. В Афганистане продолжаются выступления против намерений пасторов США сжечь несколько экземпляров Корана. В провинции Лагар полицейские были вынуждены открыть сегодня предупредительную стрельбу, чтобы прекратить беспорядки. Власти Ирана отложили освобождение 31-летней Сары Шурт, одной из трех американских туристов, задержанных в прошлом году в Иране по обвинению в шпионаже. В районе таджикско-афганской границы в перестрелке с военнослужащими убиты не менее 20 боевиков. По данным таджикской стороны, погиб также один пограничник. Бой произошел ранее на этой неделе.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Валерий Шухардин, пресс-секретарь Российского ресурсного центра международной правозащитной организации Amnesty International Наталья Сергеева и исследователь Amnesty International по России Федерика Бер. Мы сегодня говорим об истории руководителя движения «За права человека» Льва Пономарёва. Его сейчас снова арестовали за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Эта история уже связана с так называемым «Днём гнева», который проходил в Москве 12 августа. Мы говорим также о предложении начальника московской милиции ужесточить наказание для участников и организаторов несогласованных митингов, вплоть, возможно, до нескольких лет тюрьмы. Как к такому предложению столичного милиционера относитесь вы? Это я спрашиваю слушателей. И как вообще вы относитесь ко всей этой истории со Львом Пономарёвым и к тому, какова ситуация, в принципе, складывается в России с реализацией права на мирно собираться и на митинги, демонстрации, акции и прочее. Вот пришел комментарий на смс-номер +7 903 743 2801. Слушатель, который не подписался, пишет: «Колокольцев лицемерит на 3 года за неразрешенные митинги. Все они не разрешаются, если звучит критика властей». То есть слушатель считает, что даже вот если эту санкцию установят в законе, то вообще будут всех сажать почем зря, только был бы повод. Это была бы какая-то заявленная акция. И не разрешите всех пересажать. Ирина из Петербурга дозвонилась на радио «Свобода» по номеру телефона 8 800 200 ровно 2212. Ирина, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
высокие гости. Спасибо за то предоставленное слово. Конечно, Россия стоит на грани гибели. Я считаю, дни, месяца. Я даже до 2012 года думаю, что-нибудь Путин выкинет. Сохранившийся человек, который в течение 7-го года вообще ничем не занимался. Он в Москве ни разу не был. Только один раз прилетел на встречу с Вячеславскими матерями. А так он утром катается в горах, а вечером на яхте. Смотрите, здоровый. Сейчас он что творит? А Медведева подталкивает на себе почву, готовит себя к президентству 2012 года и готовит руками грязную работу, проводит Дмитрия Медведева. Что он делает?
Очень эмоциональный комментарий у вас, Ирина. Скажите, пожалуйста, и тем не менее, вот если говорить применительно, конкретно точнее, о вот этой ситуации с Львом Пономарёвым и о предложении Владимира Колокольцева, вы считаете, нужно как-то вообще урезонить уже, в конце концов, этих оппозиционеров, правозащитников и вот этот народ, который собирается на улице ходить, что-то там демонстрировать?
Будьте любезны, я хочу сказать, что нужно урезонить господина Путина. А Колокольцев – это как раз новый полицай, которого готовят сегодня милиция в полицию переименовывать.
Мнение Ирины понятно. А теперь послушаем мнение Николая из Мичуринска. Он дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу спросить, значит, госпожа фамилия, я не помню ваша.
Берг.
У ваших собеседников. Значит, такой вопрос. Вы считаете господина Пономарева узником совести? Совершенно правильно, я разделяю и солидаризируюсь с вами. И у меня такой вопрос. Неужели вы думаете, что Колокольцев, этот халуй, грубо говоря, вот, будет высказывать какие-то нормальные мнения в стиле подлинно демократического государства, где соблюдаются все права и свободы? Естественно, от него и надо было ждать вот этих драконовских мнений о том, что надо сажать всех правозащитников, потому что страна фактически находится в Рибийском обруче. И не нужно забывать, то, что в Конституции написано одно, в реальности оно абсолютно не соответствует. И мы должны восхищаться такими правозащитниками, как Пономарев, Алексеева, Каспаров, Лимонов, другие, которые выводят из сна, из вот этого путинского заболотья.
Да, Николай, ваше мнение понятно. Я все-таки бы, конечно, не рискнула ни господина Каспарова, ни господина Лимонова назвать правозащитниками, так уж вот, скажем прямо, да? Чего, конечно, не скажешь там о Людмиле Михайловне Алексеевой или Льве Александровиче Пономареве, которые действительно давно и много лет являются лидерами российского правозащитного движения. А вас, Федерико, я все-таки попрошу ответить на вопрос слушателя, но я его несколько переиначу. Да? Я вас попрошу дать не личную оценку действиям господина Колокольцева, которого здесь даже, может быть, как-то не самым приятным словом слушатель назвал. Но как вы считаете, вот в той ситуации, которая сейчас складывается в России, насколько предсказуемы подобные законодательные инициативы со стороны милиции, со стороны, может быть, представителей каких-то других ведомств, которые смотрят на общую установку, идущую из Кремля?
Во-первых, я хочу сказать, что и господин Колокольцев, как и господин Лимонов и другие имеют права на свободу слова. Важно нам посмотреть на то, что будет потом в законе. И Россия подписала, ратифицировала международные конвенции, как, например, Европейские конвенции по правам человека. И там очень четко написано обязанности, как надо защищать права человека. Есть уже куча решений Европейского суда по вопросу, например, свободы собрания, и эти решения тоже влияют на Россию. Россия должна рассматривать, как там в суде объясняет, как надо защищать этот закон. И это важно. Надо посмотреть, конечно, как развивается эта ситуация, но я надеюсь, что это просто высказание свободы слова там.
А то есть это таким образом Владимир Колокольцев реализовал свое право на свободу слова, гарантированное Конституцией Европейской конвенции. Кстати, о Европейской конвенции, Валерий, я так поняла, что вот на последнем судебном заседании Лев Александрович отказался от участия в деле защитников, хотя вы туда все равно ходили в суд-то. Вот. А на прошлых судебных заседаниях вы ссылались на Европейскую конвенцию по правам человека? Вообще, какую реакцию это вызывало у судей, рассматривавших дело?
Ну, конечно, во всех судебных заседаниях мы ссылаемся и на права человека, которые гарантированы в том числе Европейской конвенцией, и на право, в том числе на свободу собраний, право на справедливое судебное разбирательство. Потому что вот эти все дела, они хоть и называются административными делами, да, которые сейчас менялись Льву Пономареву, за которые, скажем так, он сейчас арестован. А на самом деле, с точки зрения Европейского суда, и Европейский суд не раз разъяснял это, подобные рода административные дела приравниваются к уголовному преследованию с точки зрения 6 статьи Европейской конвенции. Поэтому здесь распространяются все принципы справедливого судебного разбирательства на такие процессы. И должны быть обеспечены и право на защиту, и право там, на состязательность сторон, равноправие сторон, независимость и беспристрастность суда и тому подобное. Увы, как бы суды у нас не очень активно, скажем так, реагируют на все эти доводы, которые приводит защита. Чем, в общем-то, проявляет себя достаточно, скажем так, активно с позиции не, скажем так, суда, который должен отправлять правосудие, а зачастую выполняет функции стороны обвинения. То есть берут на себя несвойственную правосудию функцию, несвойственную суду функцию, именно стороны, функции стороны обвинения, и начинают обвинять именно, собирать доказательства обвинения, вот, и выносить, естественно, соответствующие незаконные, неправосудные решения.
С этой точки зрения очень было показательным, вероятно, решение суда как раз по поводу ареста Льва Пономарёва, вот, после 22 августа, после Дня российского флага, где суд выслушал свидетелей, выслушал показания Льва Пономарёва, оглашая решение, привел все доводы, которые были приведены милиционерами, сказал, что с ними согласился Лев Пономарёв, который активно ни с чем не соглашался, сказал, что свидетели все подтвердили то же самое, что говорили милиционеры, после чего Лев Александрович просто недоумевал, говорил, ну как же, я для кого вообще все, что тут происходило, я кому это говорил, вот как, и... Все переворачивается с ног на голову и выносится такое решение, которое, видимо, кому-то было нужно, чтобы уже этот судья вынес. Дозвонился Олег из Белгородской области на радио «Свобода». Вы как считаете, стоит ли ужесточать наказание в отношении людей, участвующих в несогласованных митингах?
Конечно, нет. Значит, господин Колокольцев, он просто-напросто совершенно не в курсе этих дел. Я не понимаю, где он получал юридическое образование. Наверное, там же, где и Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич, в Петербургском университете. Им всем нужно выдать декларацию о правах человека, чтобы они в свободное время хотя бы прочитали. И второй вопрос к Amnesty International. Скажите, пожалуйста, есть такой у вас список судей, выносящих заведомо неправосудное решение? Может быть, если есть этот список, обратиться в посольство из стран Евросоюза, США, с просьбой запретить им въезд в эти страны. И для них, и для членов их семьи. Это будет очень действенная мера. Тогда они побоятся чем-нибудь таким заниматься неправосудным делом.
Вы Спасибо. Предлагаете оказывать давление на правосудие.
Превентивные меры.
Скажите, пожалуйста, так что, Amnesty International каким-то образом мониторит ситуацию в российских судах? Есть черный список?
Конечно, мы проводим мониторинг, но такие черные списки мы не составляем. И это не, мы считаем себя действительно международной организацией. Мы критикуем и страны Евросоюза, и видим там многие нарушения прав человека. Это как-то не было... Это цель нашей организации действительно объективно осматривать, где нарушаются права человека, и обращаться к этому внимание. И нет смысла для нас провести такие акции. Я понимаю, что другие люди призывают к этому, но это не стиль нашей работы.
Наталья, а вы поясните тогда, а вот из чего складывается влияние Amnesty International? Насколько организация это влиятельна? Ну вот вы поддерживаете кого-то, вы берете какое-то дело на свой контроль, вы информируете людей, раздаете информационные материалы. И что?
Да, и что? Хороший вопрос. Во-первых, организация одна из самых многочисленных, наверное, самая многочисленная. В наших рядах сейчас больше 2 800 000 членов, да? И, как я обычно объясняю, это разные направления деятельности организации. Есть исследовательское направление, исследование нарушений прав человека в разных странах. Вот Фрида, сидящая здесь, это исследователь по России, есть исследователь по Судану, есть исследователь по Европе, по европейским странам, да, там будут нарушения прав ромов, цыган, людей, ищущих убежища. Каждый год выходит толстенный такой годовой отчет о нарушениях в разных странах. В этом году это было 159 стран. Россия была не самая толстая там статья. И другое направление – это именно кампании, кампании в поддержку конкретных людей, кампании в поддержку каких-то глобальных инициатив, как отмена смертной казни, или у нас есть кампания «Оружие под контроль». Вот тут вот сила, вся мощь этих нескольких, значит, миллионов членов, здесь она проявляется. Люди пишут письма поддержки, люди выходят на улицы, люди проводят какие-то кампании сенсибилизации, то, что называется, рассказывают другим людям о том, что бывает. Ну, например, была кампания, она есть в многих странах, проходит, «Остановить насилие против женщин». Ведь это такая вещь, которая в России, да не только в России, это в Великобритании очень сильно страшная проблема. Домашнее насилие, об этом не принято говорить, это внутренняя проблема. Вот о таких вещах говорится, да. А как, почему это работает? работает. Что действительно может дать письмо? Что такое организация «Пишите письма»? Это означает, что...
Капля камень точит, да?
Вот, вот буквально, именно так. То есть те люди, в защиту которых писались эти письма, вот совсем недавно, вот Фрида может рассказать, как встречались с Игорем Сутягиным, который получал огромное количество писем в этой тюрьме. Какая-то поддержка, во-первых, для человека, находящего в заключении, порой очень длительный срок. А во-вторых, что не менее важно, может, даже более важно, это отношение его тюремщиков к нему. Как оно меняется, когда они видят, что приходят письма со всего мира, буквально со всего мира. И если, они, если это не позволяет даже пересмотреть решение суда,
во всяком случае, очень
сильно меняется
содержание его в тюрьме.
Да. Это мы слышали от разных совершенно людей.
Александр из Владикавказа дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, как вы относитесь ко всей истории с Львом Пономарёвым и предложению ужесточить наказание для тех, кто участвует в несогласованных акциях?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса к адвокату. Можно?
Можно.
Из ваших слов выходит, что постановление суда неправосудное. Почему вы не привлекаете судью за вынесение неправосудных постановлений? Второе. Почему по факту заявления Колокольцева нет вашего обращения в Генпрокуратуру? Незаконченность ваших действий юридической службы порождает мысль о провокационности Людмилы Михайловны, Льва Александровича. Ну, вот так. Вытащить людей под дубинки, чтобы людям надавали по головам дубинками, и все это безнаказанно получается.
А самим на это посмотреть. Александр, спасибо за ваш вопрос, прекрасно. Я хочу просто тогда сразу от себя небольшую ремарку сделать, чтобы мы разобрались с вопросом по поводу привлечения к ответственности судьи. В России это очень жесткая процедура. Привлечь к ответственности конкретного судью можно только после того, как на это даст свое разрешение квалификационная коллегия судей соответствующего субъекта. И только, значит, после этого согласия, если там действительно имело место какое-то уголовное преступление, уже прокуратура может вот этим всем заниматься и судью к ответственности привлекать. А незаконные решения судов по российскому закону обжалуются в вышестоящих инстанциях, да?
И, конечно же, эти решения обжаловались и Пономарёвым, и его защитниками в вышестоящей инстанции. Вся проблема в том и заключается в нашей стране, а именно проблема нашего правосудия, что вышестоящие суды просто-напросто занимаются прикрывательством нижестоящих судей и судов.
Засиливают решения.
Да, просто-напросто выслушивают все доводы жалоб, апелляционных, кассационных жалоб и оставляют их без удовлетворения, а решение оставляют без изменения. В этом вся проблема. В частности, даже вот последнее решение, которое было вынесено в отношении Льва Пономарёва, в апелляционном порядке, когда оно рассматривалось в Тверском районном суде города Москвы, судья даже не удосужилась зачесть в срок отбытия, скажем так, наказания те часы, которые он был фактически задержан сотрудниками милиции еще 12 августа, что подтверждалось всеми документами, материалами дела. То есть он уже пересиживает, скажем так, положено четверо суток, которые, говорится, ему положено, которые ему как бы суд ему установил для отбывания такого административного наказания.
А что касается обращения в прокуратуру по поводу вот таких заявлений, например, которые сделал господин Колокольцев?
Как уже было сказано, это его личное мнение, которое он высказал, это реализация его права на свободу, он, конечно, может высказывать его. Прокуратура обязана сама, в первую очередь, реагировать на подобные высказывания, скажем так, должностных лиц, и, в общем-то, привлекать их не к уголовной хотя бы, но хотя бы дисциплинарной какой-то иной ответственности за такие вот публичные высказывания. Но, увы, у нас как бы все органы исполнительной власти...
Они, да?
Да, все органы исполнительной власти, они обычно друг за дружку держатся и, как говорится, друг против друга не выступают. Поэтому я думаю, что здесь именно такое бездействие Генеральной прокуратуры, в общем-то, и характерно для нашей страны.
Плюс 7-903-743-2801 – это номер, на который мы ждем ваших СМС-сообщений. 8-800-200-22-12 – это телефон, по которому вы можете позвонить в эфир «Радио Свобода». Звонок бесплатным будет для жителей всех регионов России. И Глеб Ярославич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Так нет, мне уже, знаете, здесь очень простенький такой интересный вопрос. Я обращался в свое время, значит, перед 9 мая, у меня теща, она ветеран войны, то, что интересно, да, и обратился в Гагаринский район господину Петухову, глава управы.
Вы сделайте, пожалуйста, радиоприемник свой тише.
Это не это интернет. Я так. Просто хотел узнать, что действительно я в эфире.
Вы действительно в эфире. Мы вас слушаем, пожалуйста.
И вы знаете, мне объяснили все, что вообще президент врет, что, значит, нельзя, там нет денег на унитазы для ветеранов войны. Вот. И я пошел на Ильинку в приемную президента и написал так, кто сказал... Кто врет, кто как, что.
Донесли им слово.
Через три дня, буквально через три дня, был поставлен унитаз. Позвонили мне из мэрии, из префектуры, из господина Петухова, из управы Гагаринского. Ну, то есть, все по полностью.
Так, и мораль, Глеб Ярославович.
Применительно мораль, чтобы поставить унитаз, нам надо вмешательство президента. Это мораль, вы считаете?
Я просто хочу понять, каким образом ваш комментарий соотносится с историей, связанной с свободой собраний в России, реализацией права на свободу собраний.
Так а я могу выйти и сказать, что мне нужен унитаз для тещи?
Ну, теоретически, наверное, можете.
Теоретически.
А вообще вы можете, кстати, по закону, до сих пор еще, пока поправки не внесли очередные, на одиночный пикет, например, никаких вообще разрешений не нужно, вы можете стоять где угодно.
А вы когда-нибудь были
в
вот
одиночном
там,
пикете?
Вы когда-нибудь были там вот в приемной президент, когда тебе говорят, ты вообще никто?
Это не только там говорят.
Да.
Нет, вы что, смеетесь, что ли?
К сожалению.
Серьезно, там... Стоят милиционеры, и обыскивают, как этого, стоят эти местные товарищи, которые, ну, ФСО, Федеральная служба охраны, и все, тебя обыщут, как будто не ты хозяин страны, а он один, единственный хозяин страны.
Ну, в общем, к сожалению, вероятно, так и происходит, хотя обыскивают не только в приемной президента, но даже сейчас при проходе на входах в суды, в большинство судов стоят рамки металлоискателей. Может быть, в этом и есть, конечно, смысл, потому что с точки зрения безопасности Юрий из Кузбасса дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Медведев, президент Медведев, обратился к гражданам России, чтобы они активно, каждый гражданин активно принимал участие в модернизации России. Вы знаете, вот я никак не могу понять, в чем заключается участие каждого гражданина.
А то есть насколько активно вы можете участвовать, да?
Да
и
да,
где
да,
ваша
вот...
активность должна быть приостановлена?
Да, вот этот смысл вопроса. Спасибо.
Ну, Юрий, спасибо за вопрос. Я так считаю, что он немножко не по адресу, да? Вам нужно как раз в администрацию президента прийти и спросить, Дмитрий Анатольевич, а вот до какой степени можно активничать?
Модернизировать нашу страну.
Да, чтобы не попасть в том числе и в арестный дом.
И санкцию какую нужно запрашивать еще при этом?
Да, у нас совсем не много времени остается до окончания передачи, и вот я какой еще хочу задать вопрос присутствующим здесь представителям Amnesty International. И, насколько я понимаю, ваша организация это тоже пострадала от такого странного понимания российскими милиционерами права на свободу собраний. Я имею в виду концерт группы U2.
Ну, перед концертом была акция Amnesty International, мы собирали петиции, собирали подписи под различными петициями, действительно, и мы считали, что акция как раз-таки согласована.
Потому что...
Милиция не была осведомлена о нахождении волонтеров перед Лужниками.
А должна была?
Как выясняется, то есть я вела своих волонтеров полностью уверенной в том, что все как бы там нормально. Никакой, конечно, интенции, никакого намерения несанкционированно пикетировать U2 у нас не было.
Но тем более
U2 поддерживает Amnesty International.
Да, тем более, насколько я понимаю, U2 поддерживает Amnesty International, на большинстве концертов проходят вот такие информационные акции.
Ничего необычного действительно не было. ничего такого, чего бы не было на других концертах. То есть были такие же фотопетиции, как мы их называем, когда люди предлагают сфотографироваться с плакатиком, условно говоря, с высказываниями прав, на тему прав человека. У нас был плакатик «Права должны иметь силу закона».
Угу. Вот. Милиции это не понравилось. Чем это закончилось? Но вы не стали там вступать в длительные дискуссии, насколько я понимаю. Вы свернули свои палаточки и...
Ну, там было два как бы развития сюжета. Нескольких волонтеров забрали в отделение милиции. Мы там пробыли 2,5 часа, а палаточку действительно свернули и попросили снять футболки и прекратить всю деятельность. Но это случилось и с волонтерами Amnesty International, и Greenpeace, и One Campaign. Это благотворительная организация, которую сделал Бонна. В общем, ни об одной из этих организаций не было известно милиционерам. Поэтому...
Вы сидели, ваши представители сидели в отделении милиции. Чем это все закончилось? Просто отпустили или все-таки был суд? Был составлен протокол?
Нет, нас отпустили без протокола. Прошло по касательной.
Понятно. Вам не пришлось отстаивать свои права, к счастью.
Хотя обещали 14 суток и суд и штраф.
Федерико, насколько я понимаю, в одном из недавних отчетов, связанных с Россией, непосредственно касающихся вот права на свободу собраний, где-то упоминалось, что в какой-то момент было послабление, и ситуация значительно улучшилась на какой-то период в России. То есть, может быть, стало как-то легче. Сейчас нет, сейчас все хуже и хуже, гайки затягивают все сильнее и сильнее.
Мы не делаем такой общей оценки ситуации в стране. Это обычно относится к отдельным правам. Там, типа, например, мы, конечно, оцениваем позитивно, что сейчас ситуация с наблюдением на место заключения немножко лучше, потому что существуют такие комиссии для наблюдения, общественные комиссии для наблюдения ситуации с места заключения. Это хороший подвиг. Постановление Конституционного суда для смертной казни, что она невозвратимая здесь в России, это тоже позитивный элемент. Но другие права, как, например, гражданские права на свободу собрания, свободу слова, там мы видим больше и больше ограничений, больше и больше ущемлений.
Дойдет, слушатель пишет, дойдет до того, что они за флешмобы будут сажать. Это я поясню для тех, кто не знает, что это такое. Это когда люди собираются в определенном месте спонтанно и проводят какое-то некое действие совершенно мирное и никак не связанное с политикой. Ну, в общем, возможно, при такой трактовке господина Колокольцева действительно, если будут внесены поправки в закон, действительно...
А вдруг флешмоб будет мешать проходу?
Проходу граждан, да.
На
волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Валерий Шухардин, пресс-секретарь Российского ресурсного центра Amnesty International Наталья Сергеева и следователь Amnesty International по России Федерико Бер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. А послушать повтор нашей программы вы можете и в эфире, и на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если пастор Терри Джонс слушает меня, то я надеюсь, что он поймет.
Террорист предложенный... смерти, находившийся в автомобиле у входа на центральный рынок Владикавказа.
Мы сотрудничаем с Белградом, и сегодняшний результат – отражение нашей общей приверженности
европейским. Мы скорбим о жертвах, скорбим о тех, кто погиб невинно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».